Говорит Радио Свобода. В Москве скончалась политика и правозащитница Валерия Ильинична Новодворская.
Для начала Россия должна сделать западный выбор. Тим смиренно садится за школьную парту и учиться у западных демократий. Вспомнить ельцинское время.
Лейтенанта украинских ВВС Надежду Савченко будет защищать в суде политический адвокат Марк Фейгин.
Конечно, ее передали с рук на руки из Луганска, взявший ее в плен представителя Луганской Народной Республики. Я с трудом себе представляю серьезность версии о том, что она добровольно пересекла границу с Россией.
Мертвые на востоке Украины. Чувство гордости для одних, чувство стыда для других.
Но если для украинцев их гробы – это очередной повод для национальной гордости и скорби, то для русских это повод для умолчания. И стыда.
Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях 28-й недели 2014 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве 12 июля скончалась оппозиционный политик и общественный деятель Валерия Ильинична Новодворская. Ей было 64 года. Журналист и правозащитница. 69 года она принимала участие в советском диссидентском движении. Была арестована по обвинению в антисоветской агитации, находилась на принудительном лечении в психиатрической клинике. В 70-е и 80-е годы Новодворскую судили еще 3 раза. В советское время ее в общем счете арестовывали 17 раз. Новодворская признавала, что борьба за права человека носит в ее представление тактический характер. Главной целью этой борьбы был распад СССР, который Новодворская считала тоталитарным государством и империей зла. В 92 году она основала небольшую либеральную партию «Демократический союз», руководителем которой оставалась до конца жизни. Валерия Новодворская была участницей многих программ «Радио Свобода». Вот какие оценки режиму Владимира Путина она дала в программе «Грани времени». Архивная запись «Радио Свобода», сентябрь 2013 года.
Россия много куда должна была бы присоединиться, но Россия – страна-изгой. Недавно Рогозин, кажется, сказал, что сирийцы наши братья. Мы всегда себе находим братьев из кроликов, из соответствующих нашему вкусу диктатур. Один старорежимный лубянский фанатик, как выяснилось, типа Суслова. И он не слышит и не видит времени. Нам еще не хватало Третьей мировой войны по этому поводу. Россия при чекистской хунте ни одно нормальное действие не способно произвести ни во внешней, ни во внутренней политике. Так что должна, для начала Россия должна сделать западный выбор. Тим смиренно садится за школьную парту и учиться у западных демократий, вспомнить ельцинское время, самое счастливое в нашей истории, ну и написать на своих знаменах те гайдаровские слова: «Свобода, собственность, законность». Ну, можно еще гуманизм прибавить. Будет это или нет, демократический союз и я, мы прогрессоры. Мы делаем то, что должно, случится, что случится, если бы вдруг в Москве. Мне, я думаю, нет нужды доказывать, что я враг Путина открытый. А про многих он не знает, что они его враги. Вот тот, кто хотел бы выразить свои враждебные чувства, это находка. Конечно, это не выборы. Это такая острастка. Дать Путину розгой и крапивой по рукам. Выборы будут потом, когда, как говорит Битый бык, мы покончим с главной крысой. С ней разберемся. Но это сложно. Для этого надо менять сознание народа.
Говорила Валерия Новодворская. Архивная запись «Радио Свобода». О Валерии Новодворской вспоминает Глеб Якунин, советский и российский правозащитник, общественный и политический деятель, священник.
С Новодворской я давно познакомился по диссидентской линии. Но что меня поражает, вот сейчас такое политическое напряжение в нашей борьбе за свободу демократии, умерла, ее, можно сказать, апостольша подлинной свободы. Необыкновенно талантливый человек. Во-первых, она крестьянка. Она подлинно относилась к московской патриархии так, как надо. Мы были большие друзья. И вы знаете, одной из первых ее работ, в которой замечательные защитники выступали, это прекрасная была работа над пропастью во лжи. И вот ее литературный талант, вот эта пропасть на лжи, она не была несгибаемая. Сейчас мы видим некоторые средства информации потекли, начали, думали, что они до конца выдержат демократию, неспособность. Она стояла, как говорится, насмерть. Вот очень я жалею, что она не дожила. Мы живем в ответственный момент, когда судьба Украины и России решается. И я уверен, она ждала победы, подлинной свободы и демократии. И что восторжествует у нас здесь, в России, свой Майдан. И как бы ни пытались его сейчас закрыть, подмешать, этот процесс необратимый. И она в это верила. И вот я тоже немножко больной, старенький. Но я надеюсь, что я увижу, когда это все скоро совершится. Когда демократия, свобода и борьба с коррупцией победит в нашей стране. Вот очень жалко, что она не дожила до этого, но мы все будем ее помнить и вдохновляться ее замечательным творчеством. Она была блестящий публицист, блестящий человек и дает нам всем пример, как надо любить Родину и бороться с тоталитаризмом.
Многие в либеральной среде считали взгляды Валерии Ильиничны слишком радикальными. Последние годы ее не принимала большая вот эта либеральная московская политическая тусовка. Это ярко выразилось во время событий 2011-2012 года, когда Новодворская считала лозунги, выдвигавшиеся тогда на митингах, не слишком радикальными, недостаточно жесткими. Как вы оцениваете ее политическую жесткость?
Ну, вы знаете, я свою параллель хочу сказать. Когда меня отлучала московская патриархия, когда ее разоблачал по линии сотрудничества с КГБ, меня и, в общем-то, и демократы не очень поддерживают. Все тряслись и боялись, и кланялись перед московской патриархией. Только сейчас ее сущность раскрывается, и особенно на Украине. Я думаю, что ее идеи победят очень скоро, когда рухнул Советский Союз. Потом вспоминают, ох, ты был прав. Никто говорит, мы не верили, что неожиданно он так рухнет. Вот она была уверена до конца, что в России демократия рано или поздно победит. Здесь и Господь Бог поможет России, поможет Украине, чтобы возродилось и наше государство.
У Валерии Новодворской говорил священник, диссидент советских времен Глеб Якунин. Как сообщается, Новодворская умерла от инфекционно-токсического шока. В субботу утром ее госпитализировали в реанимацию клинической больницы номер 13 в Москве. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Всю неделю на востоке Украины продолжались боевые действия. Потери с обеих сторон составили по меньшей мере несколько десятков человек. В центре внимания журналистов в последние дни оказалось дело лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко, единственной украинской женщины военного летчика. Выяснилось, что она, гражданка Украины, уже две недели находится в СИЗО Воронежа по обвинению в пособничестве в убийстве мирных жителей. 17 июня, как утверждают российские правоохранительные органы, Савченко в качестве наводчика участвовала в проведении боевой операции, в результате которой погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Украинская сторона и международные правозащитные организации требует освободить Савченко, утверждая, что ее арест в России незаконен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По версии Следственного комитета, Савченко прибыла в Россию сама под видом беженки. Украинская сторона настаивает, что летчицу, попавшую в плен к сепаратистам в Луганской области, передали российским правоохранительным органам незаконно. Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться, как Савченко оказалась на территории России, а украинский МИД выразил протест по этому поводу. 33-летняя штурман ВВС Украины, ранее воевавшая в Ираке в составе украинского контингента, попала в плен к сепаратистам под городом Счастье в Луганской области, где она воевала в составе добровольческого спецбатальона «Айдар». Адвокат Савченко Николай Шульженко пытался оспорить в вышестоящей инстанции решение Новоусманского районного суда Воронежской области, выписавшего 9 июля постановление на арест Савченко, но в итоге ее оставили под стражей до 30 августа. О перспективах дела адвокат рассуждает туманно.
Адвокатом Надежды Савченко я стал, можно сказать, случайно, потому что я работаю по назначению. Если вы знаете, что адвокаты бывают и по назначению, и по соглашению. Но поскольку тут случай был такой, что у нее никого нет здесь, да, в России, то некому было заключать соглашение.
Насколько перспективным с адвокатской точки зрения вам кажется дело Надежды Савченко, военной летчицы, которую очень странным образом вывезли с территории Украины в Россию и сейчас обвиняют в пособничестве в убийстве?
Ну, я думаю, естественно, вы понимаете, что я ограничен в предоставлении какой-либо информации, в первую очередь, чтобы не навредить ей. Ну, а дело, конечно, интересное. Вот, я думаю, там есть над чем работать.
Следственный комитет России утверждает, что Надежда Савченко прибыла в Россию под видом беженки. А вот все международные организации утверждают, что ее незаконно вывезли с территории Украины в Россию. Вы как-то будете использовать эту несостыковку в своей защите?
Мы ее уже используем.
Николай Иванович, как вам показалась Надежда Савченко? Как она себя чувствует? Есть ли у нее какие-то просьбы, пожелания, как с ней обращаются, как она держится?
Ничего такого какого-то предвзятого или какого-то особенного отношения я не видел. Ну, по крайней мере, в моем присутствии, поскольку мы виделись уже многократно, как вы понимаете, поскольку, ну, какие-то следственные действия проводились.
Верит ли она в российское правосудие? Или понимает, что это, в общем, некий фарс?
Тоже понимаете, вопрос веры – это вопрос довольно такой, можно сказать, и философский, и абстрактный, так что тут можно на эту тему долго рассуждать.
Воронежские правозащитники, ранее пообещавшие следить за судьбой Надежды Савченко, побывали у нее в СИЗО. По словам руководителя региональной общественно-наблюдательной комиссии правозащитной организации «Россия без пыток» Анатолия Малахова, Надежда в хорошей физической форме, жалоб на содержание и на отношения сотрудников у нее нет. Она попросила у правозащитников кофе и сигареты, а также обувь и одежду своего размера.
У нее есть туалетные там принадлежности, тоже все есть. А камера сама, это чистая. Но ну, изолятор, он соответствует у нас требованиям европейской конвенции. Я вот к ней зашел, понимаете, если бы с человеком бы обращались бы плохо, она была бы зашугана или там забита. Свободно себя ведет, разговаривает свободно по-русски. На вопрос, применялись ли какие-то меры физического воздействия или там давления на это, нет.
Просьбы были какие-то у нее?
Ну, просьбы были передать ей кофе и сигареты. Еще одежду там ее, 48 размер, и обувь у нее 38. Психологически как бы нормально, она здравая и все. Единственное, что меня насторожило, когда я сказал, что я являюсь священником лютеранской церкви, она как бы раз так, это глаза удивленные, а разве вас здесь не убивают православные? Говорит, да нет. Она удивилась, что мы, наблюдательная комиссия, беспрепятственно заходим, тем более, как бы, ну, вот такой вот момент. По выражению лица я увидел, что, как бы, она в недоумении.
В ближайшее время с Надеждой Савченко должен встретиться консул Украины в Москве Геннадий Брискаленко, который находится в Воронеже. Министерство юстиции Украины приступило к подготовке обращения в Совет Европы с требованием признать украинскую летчицу Надежду Савченко заложницей, что позволит потребовать ее выдачи из России. Младшая сестра летчицы, киевский архитектор Вера Савченко, рассказала радио «Свобода», что Надежда очень сильный, выносливый и талантливый человек, но прежде всего она ее сестра, за которую очень переживает семья.
Мы родились и выросли в Киеве, украиномовные родины, школа, детский садик украиномовный. Когда была маленькая, была очень самостоятельная, летчиком лет, наверное, 16. Ее история началась с железнодорожных войск, вот потом она перевелась в десант, оттуда поехала миротворческая миссия в Ирак, а по возвращении ей уже министр дал разрешение на поступление в Харьковский летный институт. Наверное, потому я ездила в Луганск, когда была уверена, что она там, потому что я уже перестаю понимать, как, что она чувствует. Переживание растет, и я хотела встретиться, понять состояние. Я знаю, что она очень сильная, и она выдержит многое.
Правозащитник, член московской хельсинкской группы Валерий Борщев полагает, что вывоз Надежды Савченко в Россию очень похож на похищение.
Конечно, наш следственный комитет сейчас там объявляет в розыск министра внутренних дел и губернатора. Все эти новеллы вызывают некоторое недоумение. Вот, и понятно, что они носят чисто пропагандистский характер. Что касается Савченко, это уже не пропаганда, это уже реальность, и реальность угрожающая. конечно же, никаких оснований захватывать и перевозить ее в другое государство нету. Это в сущности похищение человека. Взяли иностранного гражданина и отвезли в тюрьму, в следственный изолятор другого государства. По-моему, это абсолютно неправомерно.
Следуя логике вот и нынешних российских реалий, как вам кажется, как будет дальше складываться судьба Надежды Савченко?
Я думаю, что ее берут в качестве заложника для каких-то игр, для каких-то договоров, как какой-то козырь, обмен или еще чего-то.
Лос-Анджелес Таймс отмечает, что Россия, возможно, хочет использовать Савченко для давления на правительство Порошенко, поскольку недавние успехи украинской армии в восстановлении контроля над некоторыми опорными пунктами сепаратистов придали Киеву смелости отвергнуть российские призывы к новому перемирию. В то же время телеканал «Дождь» уверен, что Надежда Савченко, независимо от исхода этой истории, неизбежно станет одним из главных символов войны за Донбасс. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В пятницу вечером московский адвокат Марк Фейгин, известный участием в громких политических процессах, сообщил, что согласился участвовать в деле Савченко в качестве ее защитника. В прессе сообщают, что родственникам Савченко посоветовали обратиться к Фейгину. Его имя было в числе нескольких других представителей Министерства иностранных дел Украины. В субботу я беседовал с Марком Фейгиным о тактике его защиты.
Ко мне обратились ее близкие, буквально вчера.
Когда вы надеетесь увидеть свою подзащитную?
Есть некоторая сумма действий, необходимых в таком случае. Нужно зарегистрировать договор, выписать ордер, подписанное соглашение, проставлять печать в коллегии. Это формальные действия, которые необходимы для того, чтобы оформить ходатайство вследствие о вступлении в дело. Где-то к середине недели я планирую.
И вы отправитесь в Воронеж?
Да, конечно.
Понимаете ли вы хотя бы ориентировочно, какой может быть линия защиты?
Ну, видите как, для того, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, необходимо, конечно, ознакомиться с документами, которые представлены, во-первых, суд, который избирал меру пресечения в виде содержания под стражей для Савченко. Поэтому мне нужно приехать в Воронеж и там по ордеру получить доступ к этим материалам. Как обычно, в суде первой инстанции ходатайство следствия, оно подкрепляется какими-то материалами из дела, мне будет небезынтересно ознакомиться с этим, и тогда можно будет окончательно сформулировать тактику защиты.
Вы сейчас понимаете, как она оказалась в России? Или для вас это вопрос так же, как и для многих других?
Ну, понимаете, конечно, для того, чтобы понять эти детали, надо побеседовать с ней в СИЗО в Воронеже, да, но из того допущения, которое, в общем, для всякого разумного человека возможно, считаю, что, конечно, ее передали с рук на руки из Луганска, взявшие ее в плен представители ЛНР, ДНР, там, Луганской Народной Республики, передали просто российским правоохранительным органам. Я с трудом себе представляю серьезность версии о том, что она добровольно пересекла границу с Россией, и ее задержали где-то на пограничном пункте. Это что-то совсем фантастическое.
Если ваша версия верна, это нарушение какого-то права международного или российского внутреннего?
Фактически это, во-первых, уголовное преступление. Похищение человека, статья 126, по-моему, да, Уголовного кодекса. И вообще говоря, нужно просто понять, кто совершил эти действия. Это, во-первых, ну и, безусловно, международных всех соглашений и обязательств России это нарушение тоже. В данном случае недопустимо, в принципе, привлекать к уголовной ответственности человека, в отношении которого совершаются такого рода преступления в виде похищения. Да? Разумеется, все процессуальные действия, которые совершены после установления этого факта, абсолютно ничтожны. Допросы, решения судов и так далее, если это имело место. Совершенно очевидно, что нужно эти факты проверять.
Средства массовой информации цитируют ваше обращение или обещание к украинцам сделать все для того, чтобы защитить Надежду Савченко. Что вы вкладываете в эти слова?
На это возлагаются огромные надежды. Люди, которые, в общем, восхищаются поведением Надежды. И вообще говоря, когда я смотрел эту видеозапись, где она фактически, что называется, глядя прямо в лицо людям, которые собирались ее расстрелять, идет себя мужественно, верно присяге. Это, конечно, многих украинцев очень вдохновляет в условиях идущей войны на юго-востоке. Поэтому мне тоже бы хотелось как-то вселить в них уверенность, что не все совсем потеряно, что судьба ее, в общем, теперь, во всяком случае, может быть много лучше, потому что она же могла погибнуть там, в Луганске. А теперь многое зависит, в общем, и от защиты тоже. Может, не решающим образом, но в какой-то степени. Я поэтому попытался им как-то морально поддержать в этом смысле.
Есть назначенный Надежде Савченко адвокат по фамилии Шульженко. Да. Вы будете вместе с ним работать?
Ну, смотрите, он назначен по статье 51. Да, это так называемый адвокат по назначению. Ну, в нашей среде это называется госадвокат, который в уголовном деле обязан присутствовать. Защита без услуг адвоката, значит, не могут осуществляться никакие процессуальные действия. Во-первых, я его не знаю, кто этот адвокат. Я, разумеется, не знаю ни тех действий, которые им произведены в качестве представителя защиты. Разумеется, надо разговаривать. Я не представляю, кто это, и поэтому оценивать, будет ли он оставаться в деле или нет, или еще каким-то образом захочет ли этого сама Савченко, я не знаю, для этого надо беседовать.
Теоретически это возможно, в принципе, чтобы работал вот вы по приглашению, скажем, близких Надежды и государственный адвокат.
Да, здесь противоречий нет, он может без назначения, если у него уже обеспечена защита, заключить соглашение, там также работать, я не вижу в этом проблемы. Надо просто понять, что и как. Есть ряд вопросов, например, то, что она 2 недели уже находится в СИЗО. А мы узнали об этом из СМИ только буквально там. Нужно понять, собственно говоря, как она оказалась, что происходило в эти 2 недели. Может, адвокат что-то прояснит.
У вас есть какое-то личное мнение о событиях на Украине? Что вы думаете по этому поводу?
Совершенно очевидно, что произошедшее там на Украине – это следствие, с одной стороны, имперской политики России. Это с одной стороны. С другой, конечно, общего хаоса. Но так или иначе, я считаю, что то, что касается Юго-Востока, сейчас и видим за школу Крым. Это, конечно, похоже на государственный переворот, сепаратистский мятеж, который, в общем, пытается центральную власть подавить и имеет на это все права. Это совершенно очевидно. Тем более, что со временем появляются подробности деятельности вот этих самозванных пиратских республик и ее руководства, военного в том числе. Ну, извините, вот последние факты о расстрелах за штаны и 2 футболки для меня куда более убедительное свидетельство, чем все лозунги и призывы. Понимаете, если мы имеем дело вот с таким пониманием будущего мира этих 2 областей.
Марк, вас называют иногда политическим адвокатом, у вас есть ярко выраженная гражданская позиция, а ваши недоброжелатели еще в то время, когда вы работали вот с Pussy Riot, говорили, что одна из целей вашей работы – это пиариться на громких политических процессах. Сегодня, после того, как вы в Твиттере оставили сообщение о том, что вы защищаете Надежду Савченко, первый же коммент был такой – 10 дадут. Не боитесь вы, что ваша репутация может помешать Савченко получить меньший срок или выйти из тюрьмы вообще?
Дело в том, что, вы понимаете, это не зависит от репутации адвоката на самом деле, то есть там все другие факторы играют. Просто, безусловно, с моим участием дело будет политизировано. Вот у меня никаких сомнений, и, собственно, к этому-то и надо стремиться. Мое убеждение, моя методология в том и состоит, что в политических делах их надо называть политическими. А не пытаться увиливать и изображать действия закона. Зачем? Нужно говорить правду, как она есть. А это многим неприятно, потому что, во-первых, власть этому всему противодействует. Те, кто обвиняет меня в самолюбовании каком-то и так далее, они, в общем, либо тесно связаны с властью или поддерживают ее позицию идеологически, либо просто ненавидят таких, как я. Неважно, какие у людей. Может, они антисемиты, я же не знаю. Тут проблема заключается в том, что мы живем в авторитарном, говорить о каком-то свободном выражении мнений не приходится. Даже в сети интернет, который, в общем, по отношению к подцензурному СМИ абсолютно свободная среда, она тоже артикулируется, она формируется властью. А власть таких, как я, конечно, ненавидит. Другой вопрос, что в условиях, когда нет суда, как независимой конституционной ветви власти, рассчитывать на то, что такого рода деформированное, трансформированное общественное мнение может влиять на исход дела, да, давайте вот обвиним его в самопиаре и таким образом дадут 10. Ну, это тоже смешно. Видите, это все не более чем пропагандистская пена, она также и в отношении меня действует, как и в отношении Украины. Разве можно, так сказать, полагаться на это расхожее мнение? Нет, я думаю, здесь другие вещи имеют значение, и 10 ей дадут не за Фейгина, совсем по другим причинам.
О деле Надежды Савченко, адвокат Марк Фейгин. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». На фоне боевых действий на востоке Украины обострились отношения между разными группами экономического влияния в руководстве страны. Журналисты сообщают о противостоянии интересов крупных олигархов Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского. Президент Украины Петр Порошенко, формально на время пребывания в кресле главы государства, оставивший управление своим сахарным и кондитерским бизнесом, выступает в роли арбитра. Какими могут быть последствия этой олигархической борьбы? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам руководителя проектов Лиги финансового развития экономиста Андрея Блинова, война олигархов набирает обороты.
Движущими силами Майдана были не только те, которые мы видели на поверхности, и те лозунги, которые были взяты на вооружение, но это действительно и борьба, скажем, ряда крупных бизнесменов против семьи бывшего президента. Сейчас, безусловно, анализ информационной политики, которую, например, ведут Каналы Интер и 1+1, принадлежащие разным экономико-политическим группировкам, совершенно понятно показывают, что, мягко говоря, отношения между ними в зоне шторм.
Канал Интер, собственника активов в энергетике, химической и титановой промышленности Дмитрия Фирташа, обвиняет владельца группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии и металлургии, Игоря Коломойского, в том, что он под аккомпанемент громких патриотических заявлений якобы ворует у страны нефть. В свою очередь, 1+1 Коломойского называет бизнес Фирташа криминальным и утверждает, что он поддерживает сепаратистов на востоке Украины. Минувшей весной Фирташа арестовали в Австрии по запросу американского ФБР по делу о взятках индийским чиновникам. Впоследствии украинского олигарха выпустили под залог. Пресса пишет о прочных связях Фирташа с Кремлем, якобы по заказу которого Интер и начал информационную кампанию по дискредитации Коломойского. Такую вероятность допускает и профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
Фирташ, конечно, он был достаточно тесно связан с Москвой. Мы помним, что его Росукрэнерго – это было как раз посредник в газовых схемах и посредник, который получал немалые барыши от этих вот коррупционных схем. Поэтому я не исключаю, что тут есть связь между Фирташем и Россией. При всей критике, скажем, Коломойского, его неоднозначность, но при этом он четко все-таки позиционировался как человек, который борется за украинскую государственность в сложный момент. И нужно отдать ему должное, независимо от его, скажем, личных интересов.
Сразу после смены власти Игорь Коломойский занял должность днепропетровского губернатора. При его поддержке были сформированы несколько добровольческих батальонов. Он же инициировал строительство двухметрового стального забора на границе с Россией. Давно Коломойский предложил конфисковать имущество у всех тех, кто причастен к финансированию сепаратизма на востоке Украины. При этом он упомянул Укртелеком, принадлежащий хозяину Донбасса, владельцу компании System Capital Management Ринату Ахметову. Андрей Блинов продолжает.
Если взять там тройку основных лозунгов Майдана, то в третьем будет лозунг как раз забрать награбленное у богатых бизнесменов, то есть у Ахметова в первую очередь как самого богатого украинского бизнесмена и, в принципе, одного из тех, кто был бенефициаром в прошлой власти. Но Коломойский, безусловно, преследует и свои личные интересы, потому что он пытается сейчас взять под контроль Донецкую область. Все эти идеи о присоединении хотя бы 4 районов в области, сейчас о нанесении сокрушительного удара по империи Ахметова, это все, на мой взгляд, игры вот из этой серии. И совершенно понятно, что основной удар сейчас Коломойский будет направлять на Ахметова. Опять же, если ему существенно удастся продвинуться на этом пути, он станет очень опасным для многих других игроков, и такие как Порошенко, и некоторые другие олигархи, в первую очередь киевские, которые вошли в администрацию президента Украины, они будут сейчас пытаться оставить все-таки Коломойского в значительной мере таким региональным лидером. Определенные попытки не дать ему всю полноту власти, они будут усиливаться. Это говорит о том, что противостояние Коломойского с нынешней властью, с представителями Ахметова, они будут только усиливаться. И не исключено, что начнут выливаться в какие-то более активные фазы.
Глава правления Киевского института украинской политики Кость Бондаренко полагает, что Игорь Коломойский начал войну против всех, в том числе и против президента Петра Порошенко.
Действительно, сегодня ведется борьба между 4 бизнес-группами. Эта борьба инспирирована в первую очередь группой Коломойского, группой «Приват». У него сегодня есть своя частная армия. Сегодня он заявляет о том, что он должен, в принципе, распространить свое влияние на Донбасс и получить его как бонус в свое управление. Он хочет влиять на кадровую политику в стране, он хочет влиять на медиарынок. Именно поэтому Коломойский начал очень активную борьбу по всем фронтам. Коломойский хотел бы стать влиятельнейшим политиком, который бы был не первым, но и не вторым в государстве. Многие решения Петра Порошенко или многие действия вызывают у него достаточно серьезное раздражение. Так что поэтому в данной ситуации проблема не в том, что воюют между собой олигархи. Нету войны, например, Фирташа с Ахметовым. Нету войны Порошенко с Ахметовым. Нету войны Порошенко с Фирташем. Есть война Коломойского против всех.
Игорь Коломойский, помимо привилегий для собственного бизнеса, ведет борьбу и за место в новой системе украинской власти.
Игра его будет основная направлена на разгосударствление своих конкурентов, то есть тех олигархов, которые имели возможность пользоваться некими благами власти. Плюс в ряде регионов, как это уже произошло в Одесской области, будут попытки установления своих олигархов. Ну, не исключено, что это усилие будет предпринято, например, в Запорожской области, в Полтавской области, то есть тех областей, которые являются очень важными с точки зрения рудного базиса, то есть сырья, поставки на многие перерабатывающие предприятия Востока и Юга страны. Коломойский сегодня рассматривается как человек, готовый принимать решительные действия, который готов поддерживать просто элементарный гражданский мир и порядок, ну, сохраняя в целом основные свободы граждан. При этом он имеет очень большой финансовый ресурс. Но из самых уязвимых мест господина Коломойского, как и всей Украины, это крупнейший банк страны. Это Приватбанк. Может быть нанесен очень сильный удар по этой структуре, а она, это банк номер один в Украине, и совершенно понятно, что это будет параллельно, может быть, и удар по в целом финансовой системе страны. Но это одно из самых неприятных последствий для украинских граждан вот этой большой войны олигархов.
Говорил руководитель проектов Лиги финансового развития, экономист Андрей Блинов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. В Витебске под управлением президента Беларуси Александра Лукашенко проходит музыкальный фестиваль «Славянский базар». В российской блогосфере обсуждают правительственные запреты на все и порнографию на крыше Большого театра. В Бразилии завершается чемпионат мира по футболу. Как он выглядит на фоне войны на Украине? Программу продолжим после объявлений.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Итоги недели «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Программу продолжает рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Как на минувшей неделе российское телевидение подавало украинскую тему?
В общем, падение Славянска стало как бы таким важным пунктом для нашей пропаганды и, соответственно, телевидения. Нужно было как-то развернуться чуть-чуть в другую сторону, а, в общем, делать это главным аналитическим программам очень сложно. Я увидела как бы два подхода. Один подход к Киселеву, а другой подход соловьевский. Телевидение обычно и прежде, в критические дни, когда очень понятно, о чем нужно говорить, оно говорит в основном о себе. А Киселеву очень много личных поводов. На Украине было заведено уголовное дело на него по статье «Финансирование терроризма». И он рисовал такие страшные картины того, как вообще, как именно его будут изымать из обращения. То есть вот сначала международный розыск, его Киселева арестуют, потом выдадут киевским властям. Главный сюжет у него был связан с продажей органов воюющих людей на востоке Украины, которые эти органы передают якобы в Германию. Не хочет для себя такой участи господин Киселев. Поворотный пункт Славянска, он как-то так вот обошел с фланга.
Чем отличается, Слава, подход господина Соловьева от подхода господина Киселева?
А вот Соловьев уже держит не монолог. «Вести недели» — это театр одного актера. А Соловьев, который тоже очень хочет быть и может быть даже с большим основанием, чем Киселев, а тем одним актером, вокруг которого вращается весь театр, он тем не менее как бы ведет диалог, создает дискуссию. Для таких случаев, как вот падение Славянска, есть бригада, которая вахтовым методом как-то вот из мятежных республик украинских как-то к нему все время перемещается. Вот последнее время там обычно дежурит Денис Пушилин и Олег Царев. Пономарев, это лидеры республик, которых то называют самопровозглашенными, то не называют. Тут перед Соловьевым стояла, конечно, очень сложная задача, а вот с одной стороны, если он будет по традиции восхищаться повстанцами, значит, он как-то расходится все-таки с трендом старших товарищей, которые как-то стараются не афишировать вот так явственно эту тему. А если он не будет восхищаться Стрелковым его компанией, то, значит, он слил Новороссию. И вот тут вот приходит Царев и начинает свою песню. Падение Славянска – это не поражение, а это победа. Похвалил Толстого, который сказал, что вот, а помните, Толстой говорил о Бородино, что это нравственная победа русской армии. Вот теперь у нас Славянск – это тоже нравственная победа. Главная цель и главное счастье, которое мы имеем от Славянска – это сохранение Стрелкова. Он пришел туда, когда хочет, и ушел, когда хочет. И вот тут было очень интересно наблюдать, как вот таким опытным голосом господин Соловьев тут же меняет тему и говорит о мужестве самого Царева и Пушилина, которые вот, несмотря ни на что, не боятся ездить в Москву. И в последние дни, мне кажется, это началось в конце мая, вот этих вот двух Акынов укрепили еще молодым дарованием Семиным, который тоже рассуждает о насущном программе «Агитпроп». Эта программа теперь идет, вот сначала идет Киселев, потом идет Соловьев, потом идет вот Семин. Важно вот что иметь в виду, ведь это были дни, когда все очень активно обсуждали ролик и всю эту историю с Кургиняном, который в Донецке упрекал Стрелкова в предательстве. Так вот, никто на телевидении, никто на российском канале, а надо сказать, что российский канал очень нежно любит Кургиняна, тот даже вел программу «Исторический процесс» триумфальную. Так вот, вообще не вспомнили об этом ни о Кургиняне, ни о ролике, ни о его роли в этой истории, так, как будто бы ее не существовало.
Я сейчас шел в студию записывать это интервью, видел на канале «Россия-24» рекламу документального фильма из Славянска, который будет показан сегодня вечером. Как там с кинодокументалистикой из Восточной Украины обстоят дела?
Ровно так же, как с аналитикой. Я думаю, это как-то у них такая единая линия. Тут уже жанры не важны, они как-то так перетекают один в другой. Главное, чтобы это вот круговорот этой информации в природе не прекращался ни на секунду.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. В Витебске проходят концерты музыкального фестиваля «Славянский базар». Впервые фестиваль так скоротечен. Вместо привычных двух недель все мероприятия укладываются в 5 дней. Фестиваль проходит под знаком серьезных расхождений в семье славянских народов. Это поставило перед организаторами песенного праздника дополнительные проблемы. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Торжественное открытие «Славянского базара» состоялось поздно вечером 10 июля. Главными действующими лицами по традиции стали президент Белоруссии Александр Лукашенко и его младший сын, 10-летний Николай. Похоже, что организаторы сделали высокому гостю подарок. Ровно 20 лет тому назад, 10 июля 1994-го, Лукашенко победил на первых президентских выборах в Белоруссии, спустя год взяв фестиваль под личную опеку. Как подмечают аналитики, проходят десятилетия, а неизменными в Беларуси остаются лишь батька и его базар. Концерт открытия, к слову, и самый дорогой. Выступая перед зрителями, президент Беларуси отметил: «Международный фестиваль искусств «Славянский базар» не утрачивает главный стержень – искусство братских народов России, Белоруссии и Украины, которые стояли у его истоков и одной из главных идей – с помощью искусства наводить мосты дружбы между людьми и способствовать сохранению национального многообразия». Однако главная интрига фестиваля состоит в том, как оргкомитет попытается нивелировать некогда братские российско-украинские отношения. Сам Лукашенко в этой связи считает, что в Украине нет войны народов, а есть негодные, непорядочные политики, которые в свое время недооценили важность единства. В результате, по его словам, появилась трещина, а в эту трещину пролезли наши противники и враги, которые стараются разжечь братоубийственную войну и в эту воронку втянуть главное ядро славянства – русских, белорусов и украинцев. Хотя «Славянский базар» традиционно остается смотром артистов российской эстрады, украинский десант доселе был достаточно представительным. В Витебске в разные годы побывали все украинские звезды первой величины, однако в этот раз состав участников под вопросом до последнего момента. Как полагает белорусский культуролог Максим Жбанков, вряд ли стоит ожидать, что конфликт в Украине каким-то образом отразится на Славянском базаре. Сам формат мероприятия предполагает исключительно пророссийский акцент.
Для меня тут нет никакого конфликта, потому что Славянский базар, и это абсолютно не секрет, изначально это был фестиваль польской песни «Витебский», он очень четко приобрел русоцентричный вектор своего существования. И фактически Славянский базар никогда не был форумом равноправных партнеров. Это были дни культуры имени Российской Федерации. Здесь я никаких изменений не вижу. Все равно российский вектор останется. И это также очевидно, как и то, что Славянский базар никогда не был чисто культурной акцией. Это всегда были демонстрации публичной политической солидарности Беларуси и России. И вот этот политический вектор в этой ситуации еще более усилится.
Российская вокальная группа «Хор Турецкого» во время своего концерта исполнила украинскую песню про «Рушник», пожелав Украине «Росквиту». Во время номера сцена амфитеатра была оформлена в цвета национального флага Украины узорами украинских рушников и вышиванок. Демарш основателя коллектива Михаила Турецкого, родители которого родом из Белоруссии, пока стараются не афишировать. Правда, как считает обозреватель культурных событий Максим Жбанков?
Что касается взаимоотношений с Украиной, то здесь, конечно, возникает некоторая неловкость. Формат Славянского базара позволит принять участие в нем самым беспроблемным, диетическим поп-артистам, которые ни в коей мере не способны обидеть российских братьев и вполне очевидно будут петь именно по-русски. Сам механизм селекции предполагает определенную лояльность именно к российско-центричному формату. Что же касается присуждения главных премий, премий вообще, то, как и на любом другом форуме подобного рода, срабатывает целая сумма факторов, из которых геополитически лишь один.
Украину на фестивале в Витебске будут представлять вокальный ансамбль «Перезвон», Ирина Белык, Матиас, Анастасия Богинская, Андрей Байко, Оксана Антонюк и Тимур Мирошниченко. Может ли российская сторона помогать белорусам формировать списки участников? Максим Жбанков уверен.
Все-таки хозяевами базара традиционно являются белорусы, и я не думаю, что они носят списки участников на согласование российским партнерам. Какой-то элемент идеологического, отбора, я бы сказал, идейно-эстетического отбора, безусловно, присутствует, но это не связано с пожеланиями России, потому что тот вульгарный субкультурный вкус, который доминирует из года в год на Славянском базаре, изначально не имеет политического измерения и, по большому счету, что никому не мешает. То есть, если даже приедут украинскоязычные какие-нибудь попрыгушки-поскакушки из Киева или из Черновиц, это не будет никакой проблемой. Более того, это будет декоративным такой демонстрацией того самого иллюзорного славянского братства, на котором на самом деле стоит, прежде всего, разумеется, российский имперский интерес.
Многие жители Витебска на время Славянского базара стараются вообще уехать из города, что за последние полтора десятка лет репертуар практически не изменился, и основной удар силой остаются российские пенсионеры. Николай Расторгуев и группа «Любэ», Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Олег Газманов, Ким Брейдбург, Александр Буйнов, Борис Моисеев, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Ренат Ибрагимов, Филипп Киркоров. А вот скандально известная бородатая женщина Кончита Вурст приглашение на Славянский базар не получила. Хотя по устоявшейся практике финалисты Евровидения практически всегда приезжают в Витебск, в этом году строители наотрез отказались посылать телеграмму в Вену. Вместе с тем организаторы фестиваля подчеркнули, что участники и победители Евровидения прошлых лет в концертную программу включены. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Заметные темы обсуждения в русской благосфере на уходящей неделе связаны с сомнением депутата Государственной Думы в благопристойности 100-рублевой купюры и селфи премьер-министра России Дмитрия Медведева. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
Минувший
Прошедший вторник начался в сети с удивленных возгласов, вроде того, что отправил в Твиттер Султан Сулейманов.
«Не удивлюсь, если примут закон о приравнивании денег к СМИ».
Речь шла о письме, которое зампред Комитета Госдумы по региональной политике, депутат от ЛДПР Роман Худяков, направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Худяков стал зачем-то присматриваться к 100-рублевой купюре и обнаружил, что она нарушает закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. То есть попросту разглядел у скульптуры Аполлона, стоящей на крыше Большого театра, первичные половые признаки. Но ужас даже не в этом. Настоящий ужас в отступлении от канонов реализма. Ведь при реконструкции Большого театра, цитирую Худякова, «все оголенные места фигуры Аполлона были прикрыты». Об операции прикрытия Аполлоновых гениталий, которые Худяков почему-то называет всеми оголенными местами, еще год назад писала арт-критик Анна Матвеева. Теперь она снова сослалась на эту статью. Надо же, мол, и до депутатов наконец дошло.
В 2011 году, после реставрации Большого театра в Москве, скульптура Аполлона на квадриге, венчающая фронтон, именно она изображена на 100-рублевой купюре, предстала в новом виде. Срамное место Аполлона реставраторы прикрыли фиговым листком. «Ах, срамные места! Жестоко обошлись с вами, жестоко обошлась с вами судьба. Другие части человеческого тела – чада ему родные, а вы всю жизнь, как пасынки и падчерицы. Разве думает кто о ухе или, скажем, локте Аполлона в отрыве от всего Аполлона? Разве кто, глядя на Афродиту из пены рожденную, обратит отдельное внимание на большой палец ее ноги? И лишь вы, срамные места, как неродные». То вас прикрыть стремятся, то открыть, то замазать, то изобразить отдельно, то еще что-то с вами сделать. Словно вы какая-то сомнительная добавка к телу, великому произведению Творца или земного подражателя его художника. Всегда маячит где-то рядом с вами невольный спутник ваш, фиговый лист. Спасибо, что хоть безденежная реформа обошлось». И что коней не тронули? Коням, видимо, пока еще можно.
Ну вот дошло дело и до денежной реформы, и в Твиттере понеслось. Иван Давыдов.
А ведь это еще депутату Худякову не рассказывали, на что похожа пилотка.
Виктор Шендерович.
Чтобы, увидев Аполлона, сконцентрироваться именно на его пипиське, надо быть депутатом Государственной Думы России 6-го созыва.
Особенно встревожило культурную публику будущее российских музеев. Петербургский журналист Глеб Сташков.
Теперь, кстати, мне страшно за Эрмитаж, туда же дети ходят. Худяковы туда, понятное дело, не ходят, а дети ходят. Выходит, надо приводить все скульптуры и картины в соответствие с нормами действующего законодательства.
Политическую оценку всего этого купюрного творчества дала Екатерина Винокурова.
Ужас ситуации в том, что если бы он нашел это по согласованию с партнерами со Старой площади, то Госдума бы приняла закон о запрете таких купюр в 2 дня. Вот в чем катастрофа, а не в костюме Аполлона.
На самом деле за будущее можно было так сильно и не тревожиться. Уже к концу вторника депутат Госдумы 6-го созыва Николай Валуев заявил новостным агентствам, что, цитирую, «история с поиском порнографии на 100-рублевой купюре определенно высосана из пальца». История с селфи Дмитрия Медведева имела для российской культуры куда большие последствия, чем срамное место Аполлона. О появлении премьерской фотографии в Инстаграме Николая Баскова сообщила аж российская газета. Это было, конечно, селфи Баскова с Медведевым, а не наоборот. Но российская газета, будучи правительственным органом, представила дело с правительственной точки зрения. Въедливый и неправительственный Кашин пошел в Инстаграм Баскова изучить вопрос и обнаружил там не только упомянутое селфи, но и другие фотографии с дружеской встречи, на которой она была сделана. Было видно, что встретились друзья на свадьбе и что замуж выходила солистка группы «Мобильные блондинки» Олеся Басловяк. Навальный, конечно, не удержался.
Басловяк. Судя по фамилии, она из правого сектора. Но что тогда на ее свадьбе делает Медведев? Ведь у него так и органы могли украсть.
Кашина интересовало, кто был жених. И он целый день мучил сеть, выискивая иные, чем у Баскова, фотосвидетельства. К вечеру выяснилось, что молодой женой обзавелся помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества, а ранее управляющий делами президента Вадим Кожин. Но суть была не в этом. В суть смотрел Георгий Албуров. Узнав о существовании мобильных блондинок, он кинулся слушать их записи. И они его так восхитили, что он стал выкладывать в Твиттер слова полюбившихся песен. Такие, например.
«Я персона VIP, VIP, у меня есть джип, джип, обгоняю, подрезаю, все сигналят, бип, бип».
Или вот такие.
«Ща будет жарко, пристегнись, разворот на месте, врубай погромче, понеслись, по встречной еду 200.
Ну и, конечно, Албуров не смог без этого вот.
А никому не интересно, как на свадьбе человека, который всю жизнь был чиновником, оказались Лара Фабиан, Басков, Киркоров, Пугачева?
А политические выводы опять сделала одна лишь Екатерина Винокурова.
Про свадьбу. А я не понимаю, почему все так прямо обсуждают, что Медведев мог поехать поздравлять только уж разве что Путина. Почему на самом деле просто премьер-министр не может просто пойти на свадьбу, если позвали? Впрочем, понятно, что гостей в таком случае будет проверять ФСО, и в связи с этим возникает лишь один вопрос. А если вдруг хозяин позовет на свадьбу одновременно Медведева и одновременно кого-то, кто, по мнению ФСО, не соответствует требованиям безопасности, что тогда, не идти? Требовать от жениха и невесты отозвать кого-то из гостей?
Понятно, какой подразумевается ответ. Всех несоответствующих требованиям безопасности гостей отсеяли еще на предварительном этапе. Примерно как оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры». Обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова на этой неделе посвятила свою авторскую колонку на сайте «Свободы» невидимой связи войны на Украине, завершающимся в Бразилии чемпионатом мира по футболу.
На фоне восточно-украинского конфликта московские друзья размышляют, почему мы не можем и не хотим выйти на антивоенную демонстрацию, почему наши киевские друзья не могут и не хотят на нее выйти. Это не страх, это скорее интерес и ожидание. Что будет на новом витке геополитической игры, проходящей для многих игроков диванной войны на фоне мирового футбольного чемпионата? Кто выигрывает в полуфинале? Кто лучший форвард русско-украинской войны? Как цинично это бы ни звучало, общество спектакля сейчас наблюдает за развитием шоу и в итоге проголосует за победителя турнира. Москвичи и питерцы не побоялись выйти на антивоенные митинги в марте, когда Госдума дала добро Путину на использование войск. Скорее, гордились жестокими задержаниями и разгоном митингов. После того, как решение было отменено, а Владимир Путин неоднократно заявлял, что российского контингента в Восточной Украине нет, официальная позиция власти ясна. Верят ли люди этой версии? Скорее, не верят, но нет и определенности в понимании того, кто и как именно отвечает за продолжение ползучей условно-партизанской войны. Заметим, что лидеры российского протеста сейчас находятся не в лучшей позиции. Кто под судом, кто под подпиской. Им не до того, чтобы формулировать требования и звать народ на улицу. В метафорическом смысле они на скамейке запасных. Поддержкой Майдана, тем большим авансом, который дало ему российское оппозиционное движение, тоже объясняется отсроченная реакция лидеров общественных групп, которые могли бы вывести людей на столичные улицы. Как мне кажется, любой психически здоровый человек, даже если он резок в своих суждениях, понимает, война – дурное дело, в отличие от футбола. Итог войны – смерть и страдания людей, вне зависимости от их политических убеждений. Но если для украинцев их гробы – это очередной повод для национальной гордости и скорби, это пополнение небесной сотни защитников украинской государственности, то для русских это повод для умолчания и стыда. Русские даже не знают, кто и где погиб, при каких обстоятельствах. Русские мертвые – это отверженные, неизвестные солдаты последней имперской войны. Это люди, которые пошли воевать в чужую землю с плохо прописанными целями символического русского мира. Более того, в глазах российской власти, судя по последним реакциям и сливам в интернет ее идеологов, военизированные бригады на украинском востоке – это опасный авантюристический сброд, от которого неизвестно, чего ожидать по возвращении в Россию. Вдруг они самоорганизуются и пойдут на Кремль. Если принять как рабочую гипотезу, что конфликт не остановится, а к этому есть предпосылки, то гражданским структурам обеих стран следовало бы подумать о солидарной тактике прекращения войны, о теории и практике гражданских переговоров. Придется отказаться от политических предпочтений и надежд, от диванного патриотизма, от иллюзий, что политики все решат. Предстоит изучать опыт израильско-палестинских переговоров, опыт стран бывшей Югославии, опыт американских антивоенных активистов. Возможно, кому-то лично придется отправиться в зону военных действий в составе миротворческих бригад широкого профессионального профиля. Надеюсь, в качестве арбитров и врачей, а не в роли форвардов.
О войне и футболе. Елена Фанайлова. Вот такими были основные события 28-й недели 2014 года по версии «Радио Свобода». Программу подготовил продюсер Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго. Спокойных выходных.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.